Христос воскресе! Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Надежда Калинина. В прямом эфире вы смотрите программу «Четверть часа». Сегодня утром мы с вами начали знакомство с циклом программ «Паломничество в Калининград», который посвящен местным храмам. Самый западный областной центр России до 4 июля 1946 года имел название Кёнигсберг, что значит «Королевская гора». Тогда город был центром Восточной Пруссии. В Польше город называли Крулевец, в Чехии – Краловец, в Литве – Короляучус. А до того, как туда пришли рыцари Тевтонского ордена до 1255 года, поселение именовалось Твангсте. В Калининграде, а тогда Кёнигсберге, бывал Петр I и, как говорят местные краеведы, даже учился запускать там фейерверк. В этом городе родился автор сказки про Щелкунчика Теодор Гофман. В местном университете преподавал Иммануил Кант. Паладины и крестоносцы, бюргеры и крестьяне, короли и бургомистры. С ними связана большая часть истории этого города. Позже, после Великой Отечественной войны, в Кёнигсберг приходят наши соотечественники и начинают строить там новое советское будущее. А что же сейчас? Об этом расскажет программа из серии «Паломничество в Калининград», посвященная собору Христа Спасителя.
Итак, в Калининград мы находимся в центральной площади города, площади Победы, а перед нами кафедральный собор. И вот давайте представим себе человека, который приехал в Калининград впервые. Он находится на этой площади, он смотрит на эти здания, на собор. О чем он думает и какие выводы он делает? Глядя на здание, серое, однотипное, он говорит, ну, это соцреализм. Такое я видел уже многократно. Глядя на собор, он может сказать так же. Собор белокаменный, златоглавый. Сегодня такие храмы есть во многих русских городах. И вот он шаблонный ответ на вопрос. Мне это известно, я такое уже видел. И наша с вами задача – попытаться доказать нашему гостю, что это не совсем правильно. Давайте попробуем это сделать. Начнем, разумеется, с собора. Но, чтобы говорить о соборе, нужно пролистать немного страниц истории. Прежде всего, мы должны четко понимать, что эта земля стала русской после окончания Великой Отечественной войны. А что здесь было раньше? До 13 века – это языческая Пруссия. С 13 по 16 века – это военное государство Тевтонский католический орден. С 16 века – это протестантская Пруссия, потом Пруссия как часть Германии. С 30-х годов 20 века – это самый милитаризированный район или участок нацистской Германии. И вот после Великой Отечественной войны, после победы над фашизмом, эта земля стала русской. Она стала самым западным регионом Советского Союза, неким стратегическим рубежом России на Западе. А кто соседи? На Западе или на Севере – это Балтийское море. На Севере, Востоке и Юге – это Литва и Польша. Но это та информация, которая известна, скорее всего, всем. А вот теперь то, что принципиально важно для нас с вами. Эта область была не только военным стратегическим рубежом России на Западе, но и идеологическим рубежом, поскольку в течение целых десятилетий она была, пожалуй, единственным местом на карте России, которое могло называть себя атеистическая область. Здесь не было ни одной религиозной общины, здесь не было ни одного храма. Конечно, были руины кирх, которые оставались еще в некоторых городах или поселках, но вырастали целые поколения калининградцев, которые ничего не знали о русской христианской православной культуре. В 1985 году здесь, в Калининграде, была зарегистрирована первая православная община. И эта община начинает восстанавливать руины кирхи Едиттон. Сегодня это Никольский храм, как раз который мы и собираемся в дальнейшем отправиться. И также в конце 80-х начинают постепенно ремонтироваться какие-то руины на окраинах города, а в центре все оставалось советским. Но вот пришел 1991 год, распад Советского Союза, и изменилось все в одночасье. Те республики, которые когда-то были частью Советского Союза, вдруг стали самостоятельными государствами. И Калининградская область оказалась на некоем острове, который сегодня называется «Эксклав». То есть связь с Россией стала не такой однозначной и прочной, как это было раньше. И для калининградцев это было очень болезненно. Если в России в это время, во время кризиса, во время распада, люди вспомнили о своих православных корнях, о храмах, то здесь этих корней нет. и храмов нет. И вот в этих условиях церковь очень громко заявила, что необходимо строить храмы в Калининграде, в городах Калининградской области, в традиционной русской архитектуре, чтобы люди понимали, они русские, это Россия, и вот эта связь с Россией, она всегда существует. И вот теперь возвратимся к собору. Этот храм был заложен в конце 90-х. Это очень непростое время для России в экономическом и в политическом смысле этого слова. А калининградцы особенно остро ощущали свою оторванность, свою эксклавность. И собор был призван быть таким вот наглядным свидетельством единства России, единства веры, единства нашей культуры. Поэтому он должен был быть именно в русском стиле, ни в каком другом. Если говорить о самой принадлежности храма к какому-то определенному архитектурному стилю, здесь очень непросто. В многочисленных буклетах, которые продаются в Калининграде, вы наверняка прочтете, что этот храм является наследником некой суздальско-владимирской архитектуры или псково-новгородской. На самом деле, так сказать, вряд ли возможно. Так вот, о стилях. Конечно, мы можем говорить о древнерусском зодчестве, но здесь наглядно видны какие-то детали модерна, даже арт-деко, потому что завершение собора, навершие его купола говорят уже о каком-то новом поиске, об архитектурных стилях 20 века.
В двух шагах от кафедрального собора Христа Спасителя расположен вот такой небольшой храм. Он выполнен в том же архитектурном стиле, даже может быть более ярко выраженным. Тоже обилие застекленных поверхностей, те же ажурные арочки. Однако при первом взгляде на храм может показаться необычной сдвоенная форма его и, в частности, его купола. Дело в том, что этот храм особый. Это венчальная церковь в честь святых Петра и Февронии Муромских, предназначенная в первую очередь для совершения таинства брака. И глубине таинства брака соответствует архитектурное решение этого храма. Сдвоенный купол символизирует то, как в браке два человека становятся единым целым. Этому же соответствует и внутренняя форма храма. Если зайти внутрь, можно увидеть, что храм имеет форму двух соединенных колец. Кроме того, внутри храма находится фарфоровый иконостас, уникальный по своей красоте и необычный для православного зодчества Калининградской области.
Мы находимся в верхнем храме Кафедрального собора города Калининграда, который посвящен празднику Рождества Христова. И только здесь, находясь внутри, мы понимаем, каковы размеры нашего храма. Здесь может находиться до 2000 человек, а высота храма под купола, под своды составляет около 60 метров. В более понятном исчислении это 20-этажный дом. Но с улицы это не так заметно, не так понятно. А вот здесь, внутри, мы на самом деле ощущаем прямо каждой своей клеткой колоссальные размеры нашего храма, нашего собора. Все стены под купола покрыты фресками, росписями на библейские, евангельские, на исторические темы. В восточной части, в апсиде, мы видим мозаичные украшения, которые удивительным образом подсвечиваются и горят самыми разными огнями в вечернее время, во время богослужения. Мы видим, насколько удачным и верным было решение в православной архитектуре новейшего периода использовать огромные стеклянные поверхности. Храм буквально заливается теплым цветом, как будто на улице вечер. А сейчас не вечер, но поскольку окна тонированы, то ощущение вот такого теплого зимнего вечера. Конечно, вся эта красота не могла создаваться в одночасье. Если храм наш строился десятилетия, то и внутреннее убранство украшалось, оформлялось тоже в течение целого десятилетия. И мы можем сказать, что точка была поставлена, определенная точка вот во всем этом строительстве, только в 2018 году. Но на этом мы не заканчиваем наш разговор о кафедральном соборе. Сейчас мы спустимся в нижний храм, в котором тоже есть очень много интересного. Итак, мы в нижнем храме Кафедрального собора. Этот храм в честь Спаса Нерукотворного, и человек, который не очень хорошо знаком с историей нашего региона или с историей церковного искусства, наверняка здесь надолго не остановится. Ничего его здесь не удивит. Но на самом деле именно здесь находится то, что является уникальностью, исторической и культурной уникальностью и этого храма, и в целиком нашего региона. Дело в том, что с 1758 по 1762 год Восточная Пруссия входила в состав Российской империи. Это было при императрице Елизавете Петровне. Это было в ходе Семилетней войны. Территория была завоевана русскими войсками, и русские гарнизоны располагались в основных самых ключевых городах или точках Восточной Пруссии. Это Кёнигсберг, это Пилау, это Мемель, нынешний город Клайпеда в Литве. И, соответственно, для русских необходимо было устроить какое-то место для богослужения. Были переданы здания немецких кирх. Немецких кирх, которые нужно было переоборудовать, переустроить под православные храмы. И вот так по распоряжению Елизаветы Петровны в Петербурге, в мастерских Бартоломео Растрелли, для этих трех русских храмов Восточной Пруссии были изготовлены иконостасы. В том стиле, который тогда был наиболее популярен. Это барокко, петербургская барокко. Эти иконостасы были перевезены сюда, смонтированы, и вплоть до 1762 года, до выхода русских войск из Восточной Пруссии, перед ними молились русские, которые находились здесь. Дальнейшая судьба этих иконостасов складывалась по-разному, поскольку они были демонтированы и перевезены в разные посольские церкви в Европе. Два из них, скорее всего, были где-то утеряны, а один из них, мемельский иконостас, проделав определенный путь географический по Европе, оказался в Германии. И в 90-е годы, когда строился кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде, этот иконостас торжественно был сюда перевезен и смонтирован. И сегодня он напоминает нам не только вот об этом удивительном фрагменте истории, когда в середине 18 века Восточная Пруссия была частью Российской империи, но также является иконостасом памятью. Мы здесь не только смотрим на произведения искусства, мы вспоминаем всех российских солдат, погибших на этой земле, которая сегодня наша. И вот так, обобщая все то, что мы с вами говорили о кафедральном соборе, о его внутреннем убранстве, мы можем сказать, что действительно нам есть чем вас удивить. И Калининградский кафедральный собор является той доминантой архитектурной, духовной, которая составляет гордость нашего города.
Говоря об истоках православия на территории Калининградской области, можно найти свидетельства, в которых говорится, что еще в XI веке предпринимались единичные попытки христианизации прусских племен со стороны Руси. В середине XVII века на территории Пруссии появилась первая православная община. Ее образовали бежавшие из западно-русских земель Речи Посполитой православные священники, монахи и миряне. В годы Семилетней войны в XVIII веке территория Восточной Пруссии входила в состав Российской империи, и в это время действовало несколько православных храмов для русских солдат и офицеров. В XIX веке в Калининградской области даже существовало три старообрядческих монастыря. А в годы Второй мировой войны численность православного населения Восточной Пруссии увеличилась за счет остербайтеров и военнопленных. А с 25 февраля 1985 года, когда исполком городского совета народных депутатов принял решение о регистрации православного общества в Калининграде, начинается новая страница жизни православной церкви в Русской Прибалтике. В этом году Калининградской епархии, как самостоятельной кафедре, исполнилось 10 лет. Именно в 2009 году она была выделена из состава Смоленской. В дальнейшем, благодаря видеопроекту «Паломничество в Калининград», мы сможем посетить и другие храмы этого города. А сейчас я благодарю вас за внимание и прощаюсь. До новых встреч!